сильное падение, кто-то валит за границу.
То есть Тинькофф банк я брал.
Тинькофф как раз под большим ударом.
Лукойл.
Ну, Лукойл, да.
Яндекс.
Непонятно будущее вот всей IT-сферы в России. Нам Китай сейчас поможет, да. То свято место пусто не бывает. Россия огромный рынок. Азиаты сейчас просто счастливы. Тут мы как бы не угадаем, что там на самом деле происходит. Тут не угадаешь, понимаешь, это мы так гадаем, что происходит. На самом деле, скорее всего, там все вообще может быть иначе как-то сделано.
Так что старые джинсы не выбрасывайте, еще младшему брату пригодятся. Да.
У нас то, что благо для, как бы хорошо для государства, совсем не обязательно хорошо для народа будет. Такая проблема есть.
Это люди, бро.
Друзья, привет, новый выпуск «Люди Про», рад видеть. И в студии сегодня Николай Мрачковский. Вы могли видеть меня на его канале, а сегодня он, ответная любезность, он пришел в гости к нам и пришел по такому поводу, потому что у него крупный канал про инвестиции, да, а сейчас у всех паника, у некоторых денег уже нет, у некоторых не будет их завтра, послезавтра, но сейчас нужно что-то делать, мы попытаемся разобраться, что делать с деньгами, куда бежать, покупать ли сильно подорожавший доллар и евро, которых уже почти в обменниках нет. А я напоминаю, что спонсор нашего сегодняшнего выпуска Cryptex.net, обменник крипты, достаточно сильно помогли нам вот в этой текущей ситуации с активами. Вот, заходите, Cryptex.net, биржа для трейдинга и нормальный обменник крипты. Фондовый рынок, не открывается биржа. Я как раз вот, когда уже снимал интервью с ЧВКшником, мы примерно понимали, что война неминуема. Я заходил в фондовый рынок, закидывал, покупал акции Тинькова, а потом подозревал, что еще сильнее упадет, естественно, был к этому готов и докупал еще там некоторых других компаний. Почему Мосбиржа не открывает торги?
Ты знаешь, сейчас много разных вопросов идет и идей по поводу того, что они делают и почему там открывают, не открывают. Одна мысль, что выделили, может быть, слышал, 1 000 000 000 000 рублей,
да.
Государство выделило на то, чтобы скупить подешевевшие активы. И скупают как бы сейчас торги, как бы они идут, но в закрытом формате, точечные сделки. И первая идея, что просто скупают пока, чтобы никто не мешал. Это одна мысль. Вторая мысль, такая более прагматичная, что просто сейчас там идет некая паника среди банков, потому что как работали банки, большинство банков, ну, допустим, ты приносишь деньги в Сбер на депозит, ну, до текущих ставок, конечно, под 6%. Они берут у тебя 6% и тут же покупают облигации по ставке 8-9%, на эти 3% и живут. А сейчас что произошло? Российские активы очень просели, и у банков на балансах, то есть количество активов резко упало. И банковская система зашаталась, потому что они, то есть у банков есть требования по обеспечению, они должны там иметь, чтобы выдавать кредитов там, на 10 миллиардов, у них миллиард должен быть свой. А этот свой миллиард сейчас подешевел резко. И ну, вторая идея, что сейчас пытаются просто не дать рухнуть этой системе, что как только откроются торги, скорее всего, еще больше будет просадка, и могут просто многие крупные банковские структуры рухнуть. И пытаются их вот так вот спасти. То есть вот две основные идеи, что скупают пока, чтобы никто не мешал активы, и второе, что просто пытаются уравновесить систему, чтобы не рухнуло совсем.
Но скупает тогда кто, если торги, вот я же не могу сегодня скупить, ФНБ, или ты?
Да, то есть фонд национального благосостояния, ну, наверное, слышал, там Путин подписал указ, что 1 триллион из этого фонда выделить на скупку активов. В принципе, с точки зрения государства, правильная идея, пока все дешево, скупить, национализировать часть предприятий, и потом они вырастут в цене и отыграться. Ну и на дивидендах хорошо заработать. Другое дело, что как бы населению не дают в этом поучаствовать, это очень обидно, потому что вариантов-то у людей немного, куда пойти. Всю за границу как бы обрезали, все валютное обрезали практически. И остается не так много вариантов. И вот российский рынок мог бы быть, в принципе, для многих интересен. Потому что, да, сейчас есть депозиты.
Для нас, не для иностранцев.
Для российского игрока, конечно. Иностранцы сейчас в панике пытаются сбежать, кто как может. Но еще одна идея, что их вот почему не открывают. Пытаются найти способ, как не дать им вывести активы, чтобы, опять же, меньше ушло из России. И поэтому фондовый рынок для российских граждан, да, был бы очень интересен сейчас, потому что инфляция будет бешеная. Это главная проблема, что если у тебя есть рубли и, ну, какие-то накопления, в этом плане тот, у кого денег нет, он даже счастливый человек, голова не болит сейчас, нет и нет, и все. И так не было, и сяк не было. Но если у тебя деньги есть, то главная проблема, которая перед тобой стоит, бешеная инфляция, что у тебя сейчас там 1 000 000 рублей есть, через год и от миллиона останется там 600 тысяч по покупательной способности, плюс-минус, ну, неизвестно еще, к чему все приведет сейчас.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен.
И фондовый рынок был бы интересной альтернативой, потому что там есть экспортеры, ну, те же там нефть, газ, которые на высоких уровнях, металлы. Кто-то, конечно, был завязан на Европу, но многие компании там чисто в Азию, типа Распадская, они чисто уголь в Китаю поставляли. Им все равно, что сейчас происходит. И можно было бы в это вложиться. То есть цены на сырье высокие, плюс они зарабатывают в валюте, валюта взлетела в два раза. В принципе, это была бы хорошая альтернатива для граждан, как-то куда-то свои деньги пристроить.
То есть я еще вовремя вошел, походу.
Но ты вот говоришь, да, что военные действия были неизбежны, но если неизбежно, что ты заходил-то тогда перед ними прям?
Я не перед ними, я уже когда начало падать.
А когда начало падать? Ну, конечно, сейчас наиболее вероятно, то есть если ее откроют, биржу, и когда, наверное, когда все-таки откроют в какой-то момент, очень вероятно, что будет сильное падение в первые дни, потому что много тех людей, кто просто вот уже хочет избавиться от всего, кто-то валит за границу и хочет все мне по любым ценам хоть что-то получить и свалить. Кто-то просто уже обжегся, увидел, как все падает, потому что в 2020-2021 году на фоне бешеного роста фондового рынка куча народу чайников зашло сюда, кого там рекламировали, что это всегда растет, там это все будет круто. И сейчас они увидели, что, оказывается, все это может за несколько дней рухнуть, и многие просто скажут, все, я больше никогда к фондовому рынку не подойду, это ставлю на нем крест. Я сам так, ты знаешь, вот мой первый опыт на фондовом рынке был в 2008 году, тогда тоже был кризис на 75%.
Мой тоже в 2008.
Ты застал, да, тогда? И 2008 год, вот я тогда 95% денег в августе 2008 потерял. И после этого у меня все, иммунитет был, наверное, лет на 10. Я думал, не, все, ребята, я вот буду заниматься недвижимостью, чем-то твердым, то, что не исчезнет за 3 дня. Но потом постепенно стал как-то это восстанавливать интерес. Но я думаю, сейчас у многих такое будет. И первые дни, когда откроется рынок, будет просто панические продажи, что хоть что-то получить. И вот на этих панических продажах, кто все-таки как бы готов рискнуть здесь, скорее всего, сможет заработать очень большие деньги. Потому что будет огромная просадка по многим акциям, которые потом там в несколько раз отыграют. Ну, если мы не берем совсем катастрофичные сценарии, что сейчас там ядерную войну развяжут или совсем вот все рухнет окончательно.
Ну, будем шортить, значит, когда откроется.
А шорты, скорее всего, запретят сейчас. Я думаю, что их просто не позволят включить.
Но смотри, триллион, он вроде как звучит там серьезной цифрой, да, но на самом деле там по текущим курсам туда-сюда это, ну, 7 миллиардов долларов. То есть на самом деле это вообще ни о чем, это там даже десятой доли какого-нибудь норникеля не стоит. То есть это вообще копейки.
Нет, это не так. Это примерно, ну, тут, конечно, непонятно, как он откроется, но это что-то типа 10% всего фондового рынка. Это много российского фондового рынка. Это большая часть, с учетом того, что непосредственно большинство акций висят просто как бы балансом, и никто их не покупает, не продает. Непосредственно в торговле участвует там условно чуть ли не 5% только акций. Все остальное просто висят, и типа долгосрочные инвесторы я всю жизнь буду держать. И считай, как бы 5% только участвуют, а тут еще 10% денег. Понял. То есть они колоссальное влияние на цену окажут вот в этом плане. То есть это много довольно, да. Другое дело, непонятно, как они будут и что скупать, и когда. Но вернее, что все догадываются. То есть было аналогично в 2008 году, скупали государство, тогда меньше выделило, 175 миллиардов, они скупали Лукойл, Газпром, Роснефть, ну то есть основные крупнейшие игроки, Сбер, скорее всего сейчас также будут делать.
Ну давай я скажу, что я брал, а ты дашь комментарий по каждой ценной бумаге.
Ну давай
то
попробуем.
Есть, это не означает, что вам, если рынок откроется, тут же нужно брать, да, но у меня были свои определенные соображения, то есть Тинькофф банк я брал.
Ну смотри. Я, конечно, сразу скажу, что я не суперэксперт по фондовому рынку, то есть для меня это тоже как одно из направлений, но я больше про твердые активы, я вот им больше доверяю, там недвижимость, бизнес-проекты некоторые. Но Тинькофф как раз под большим ударом, то есть вся банковская система России это то, что, ну там вопросов куча, то есть как они, во-первых, у многих крупных банков заблокировались за санкции, сколько заблокировали у них непонятно, раз, два. В целом финансовая система очень страдает. То есть у банков сейчас огромная проблема. Они деньги сейчас привлекают по бешеным ставкам. То есть депозит на уровне там, 20-22%. Это очень дорого для банка. То есть у них расходы бешеные, им надо платить по депозитам проценты. А они деньги зарабатывают по старым кредитам, типа ипотеки под 5-6-7%. То есть тебе платят 7%, 8%, там, ну, обычные кредиты, 10, 12, 15%, а ты платишь гораздо больше. То есть у банков большой кассовый разрыв идет сейчас. И, конечно, ну, вряд ли там крупным банкам дадут рухнуть, но тот же Тинькофф, то есть как он это переживет, не знаю. Я лично для себя больше смотрю сейчас на экспортеров. Потому что у них первое, ну, цены на сырье высокие, а второе, курсовая разница. То есть они еще и продают в валюте. Поэтому Тинькофф, банки я не знаю, советуют. Как он пишет. Ну, я бы, наверное, ну, если уж что-то подбирать, то, наверное, это скорее Сбер, который как бы все равно будут спасать. А Тинькофф, как бы, фиг его знает, кто его будет спасать. Но вот хотя, я... наверное, то есть мне он, как банку, очень нравится, конечно.
Вот мне тоже нравится, и там даже чувствуется внимание в мелочах, там, знаешь, такое... Ну, забота о клиенте. Вот даже когда приходит смс, это 4 цифры. Во-первых, их 4, а не 6, да, как в Сбере. В Альфе 5, вот в Тинькове 4. Во-вторых, даже глядя на эти цифры, ты понимаешь, что они максимально близкие. Например, 44, там 22, там 44, там 21.
Да-да-да, близко нажимай к пальцам.
Ну, да, то есть даже в этом, подумали. Да, ты понимаешь, что тут за тебя подумали и позаботились. И я брал Тинькофф, но не брал Сбер. Я мог взять Сбер, я, естественно, не брал его, понимая, что сейчас его, скорее всего, отключат от Свифта и так далее. Там. А, ну, Тинькофф все-таки какой-то более-менее там частный банк, не сильно там зашкваренный, скажем так.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Дальше. Лукойл.
Ну, Лукойл, да. То есть сейчас из-за высоких цен на нефть, плюс Лукойл все-таки не под санкциями, это типа частная компания, и они, скорее всего, у них все нормально будет. То есть и заработок отличный, там, и нефть они найдут всегда, куда пристроить. То есть я думаю, Лукойл хороший вариант. Сургут. Я сам буду покупать. Сургут аналогичный.
Сургут нефтегаз.
Ну, у Сургута еще и куча валюты на счетах, поэтому они сейчас просто от валютной переоценки еще выигрывают. То есть Сургут славился тем, что у них просто они качали нефть и кучу денег просто долларами держали на счетах.
Но да, вот практически не вкладывали никуда, да, то есть да. Просто деньги на счетах.
Но их за это и ругали, что типа и в принципе, как у нас ругают экономику, что чего вы копите просто деньги, деньги должны работать. Почему у нас там куча денег в этих фондах национального благосостояния, у Центрального банка, вот сейчас их заблокировали вместо того, чтобы там открывать какие-то производства в стране и так далее. Но... В данном случае, да, Сургут, как бы, если ты это брал, то ты в выигрыше сейчас будешь, скорее всего.
Там еще очень такой интересный владелец компании, Богданов, он живет с мамой в пятиэтажке, ну, ремонт, я так подозреваю, там есть в квартире, но представь, то есть он взрослый уже, пожилой очень человек, с мамой в пятиэтажке живет. Яндекс.
Яндекс... Не готов сказать, потому что непонятно будущее вот всей IT-сферы в России. То есть куда она как... Я думаю, что Яндекс как-то выживет по-любому. Они много что сделали. Но именно как инвестор сейчас, то есть сейчас вкладывать в надежде, что ты на этом много заработаешь, ну, я бы как бы не очень туда смотрел. То есть все, что не связано с... Сейчас будет что происходить? Вот в целом какая большая проблема, основная проблема в России будет? Это бешеная инфляция, что будут цены расти. Причем цены будут расти на все, то есть на, ну, в первую очередь на материальные товары, которые поставки из-за рубежа сейчас резко падают, нарушение логистических цепочек, идут, ну, мысли часто, что типа да вот нам Китай сейчас поможет, да там свои проблемы, что там логистика не предназначена. То есть сейчас резко мы хотим заказать там условно в два раза больше товаров у Китая. А, во-первых, поставки этими кораблями тоже ограничены, потому что многие транспортные компании отказались сейчас, по крайней мере, пока работать с Россией. Иные поставки, там просто недостаточные, ну, мощности логистические. Самолетами много не навозишь, слишком дорого. И поэтому будет большой дефицит реальных товаров в стране в ближайшее время.
Так что старые джинсы не выбрасывайте, еще младшему брату пригодятся.
Да, это вообще, то есть если вот кто-то, какие-то материальные вещи у вас есть, то это то, что сейчас в цене. И уже выросло, но технику все заметили, наверное. Сходи в магазин техники, там тебе обрадуют ценами автомобили и прочее. И поэтому я больше бы смотрел на компании, которые связаны с материальными
активами. С реальным сектором.
С реальным сектором, да. То, что в сфере IT, то есть услуги, как раз больше, на мой взгляд, будут страдать, на них цены не так будут расти. Ну, то есть, условно, цены на товары будут расти, а зарплаты у людей не будут расти особо.
Будут, будет как в Советском Союзе, помнишь, джинсы на вырост, ну, одежду эту на вырост покупали. Потому что ты знаешь, как бы тут
тоже надо смотреть, что свято место пусто не бывает. Россия огромный рынок. И сейчас будет, вот в ближайшее время, наверное, 22-й год, это будет большая проблема. То есть будет большая просадка по всему. Но потом сюда все равно, ну, как бы протопчут дорогу.
Азиатские.
Да, да, конечно, азиаты сейчас просто счастливы. Ну, тот же Китай, у них бац, на пустом месте все европейцы ушли, и куча готовых покупателей и на пустом месте. Поэтому товар придет рано или поздно. Просто вот в ближайшее время, да, будет дефицит. Потом что-то придет.
Годик.
Что-то, да. Скорее всего, это вот 22-й год. А потом, ну, естественно, наши внутренние производители будут там худшего качества, но как-то что-то будут делать. И товар как бы заменится. Но в ближайшее время, да. И возвращаясь к идее с Яндексом, вот Яндекс, я не уверен, что будет сильно выигрывать от этого. А те, кто продают реальные товары, скорее, да, скорее будут выигрывать.
Ну и последние две компании в моей копилке — это Северсталь.
Угу. Ну, Северсталь, как и, допустим, другие металлурги, то есть, с одной стороны, у металлургов все очень хорошо, цены на металл высокие, но Северсталь, ММК и НЛМК, они в основном работали на Европу. И в отличие, допустим, от какой-нибудь Распадской, который чисто в Китае, или Русал, который тоже работает, ну, в основном шахты, с Азией. С Азией. И у них, наверное, сейчас будут какие-то проблемы, они перестроятся, конечно, постепенно, там куда-то начнут в Азию это сбывать, но они в меньшей степени, вот я бы так сказал.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
И последнее, Норильский никель. Объясню, почему я брал. Норникель, да, он производят очень много редкоземельных всяких металлов. То есть это никель, палладий, там металлы платиновой группы и так далее. И я брал исключительно потому, что он, пусть и не монополист на рынке, да, мировом, но очень серьезный, заметный игрок, и, скажем так, заменить просто негде, плюс-минус.
Да, да, я согласен, то есть это абсолютно разумно. То есть вот эти металлы, они в цене, и скорее всего у Норникеля нормально все будет. То есть да, конечно, тут очень сильно зависит от того, насколько Америка сможет прожать. Ну, вот они пытаются Китай как-то прожать. Мне кажется, что это мало реально, что их там пошлют куда-то. Но кто его знает? То есть, если они смогут все-таки, что они пытаются сделать, изолировать вообще Россию, то тогда, конечно, проблем куча встанет у всех, кому они будут забывать. Но мне кажется, это маловероятно пока.
И еще один момент хотел спросить и вам тоже рассказать. Я брал большинство акций, где были, вот у компании бывают два типа акций. Знаешь, привилегированные, которые дают тебе право на дивиденды, если, если прибыль компании распределяется среди акционеров, и обычные. То есть вот где мог, я брал именно привилегированные, чтобы получать дивиденды, потому что сами акции дешевые. Вот, как у того же Сбера сейчас, да, акции там по 1 центу продавались образно на LSE, по-моему, на London Stock Exchange. А зарабатывают они нормально. То есть они на одних комиссиях банковских там несколько миллиардов долларов зарабатывают просто из-за того, что мы друг другу свыше 50 тысяч рублей в месяц перевод. И вот я этим и руководствовался. То есть беру акции дешево, с расчетом на дивиденды, прибыли у них дофига, соответственно, буду много получать на дивиденды.
Очень правильно. То есть я точно так же покупаю именно в первую очередь привилегированные акции, там, например, у Сбера, но их не так много есть, правда?
Ну, у Сургута есть, да, Сбер, у Северстали, у Лукойла есть.
И по ним, конечно, более интересно брать в России, на мой взгляд, дивидендные акции, то есть когда ты постоянно будешь какой-то денежный поток иметь. Тем более сейчас, то есть в чем интерес вот для многих граждан, может быть, российского рынка, опять же, если не схлопнется все там или как-то капитально не подставят население, то ты сегодня купишь по низким ценам акции и будешь всю жизнь получать дивиденды на уровне там 25-30%. Потому что депозит сейчас тебе только на 3-6 месяцев дадут. То есть почему такие высокие ставки по депозитам? Это просто вот временно, чтобы сбить вот эту волну снятия вкладов, чтобы вернуть обратно деньги в банки. Потому что банки не могут без денег жить. Это, ну, деньги как кровь финансовой системы. Нет денег, все, они начинают дохнуть. Это как, представьте, магазин, который стоит с пустыми прилавками. Все, ему там аренду надо платить, зарплату надо платить, а товара нет.
Как так при советах, помнишь?
Ну, я не помню сильно, потому что, да, как бы так, не... молодой тогда был довольно, но по слухам так.
Я помню, приходишь в магазин, лежит синяя курица, 1-2, и стоит вот молоко в этих треугольничках, в пирамидках, таких кефир, там ряженка. И консервы всякие, банки, ну, то есть стеклянные, жестяные, ну и все. Вот и в магазине практически все. И может быть вареная колбаса еще. И вот его так, ну и лимонады, естественно, Буратино, и консервированные всякие, сок томатный и так далее. И вот ты ходишь среди всего этого изобилия, деньги убираешь, есть, да. Деньги-то есть, реально, а купить-то нечего. Ну, а сейчас будет наоборот, ну, было, да, товары есть, у многих просто не хватало финансов на их покупку. А может быть, есть еще идея, да, что торги не открывают потому, чтобы западные компании не скупили. Вот тот же Китай, например, сейчас бы с радостью по дешевке за копейки, я считаю, выкупил бы «Газпром», «Сбер» и все прочее. Что ты на это скажешь?
Может быть. Но тут мы как бы не угадаем, что там на самом деле происходит. Но, конечно, с точки зрения, условно, если быть на месте Китая, конечно, надо все скупать в России, потому что они получат. Для них это очень выгодно. Они понимают, что к ним будут сейчас много что гнать. Юань в два раза подорожал уже относительно рубля. На месте азиатов, да. Но они и другого, конечно, опасаются, что отжать могут. Ну вот как сейчас же идет речь про национализацию. Что ты сейчас здесь что-то купишь, а потом тебе скажут спасибо, теперь это наше. И такие опасения тоже есть. Но как одна из мыслей, почему не открывают, да. Но другое дело, как смогут от этого защитить, не очень понятно. Но одна из идей, да, что пытаются.
А как можно было бы защитить? Только внутренним инвесторам позволить покупать?
Что-то типа того, да. То есть, допустим, открыть первым делом российский рынок только для внутренних инвесторов. Тут, конечно, с точки зрения государства, вот, на мой взгляд, было бы очень правильно просто вот не 1 триллион, вот чего они держат деньги, зачем они им сейчас вот в таком объеме, как раз вложить в производство, скупить просто кучу российских же компаний и пусть они работают на государство. То есть с точки зрения страны, наверное, это очень разумно. Ну, условно, у тебя вот сейчас до всех блокировок у государства резервов было 640 миллиардов долларов. Это, ну, грубо умножим там, на 100 с небольшим, там 70 триллионов рублей. И сколько-то из них, правда, заморозили вроде у ЦБ, непонятно сколько, потому что тоже и с точки зрения ЦБ, вот если ты знаешь, и государство, ты знаешь, что собираешься там военные действия, против тебя могут санкции применить. Ну, наверное, разумно деньги с банков недружественных снять или перевести в другие банки. Но это неизвестно, никто не говорит, сколько там они реально заблокированы и сколько успели увести.
Но судя по траурному виду и даже одежде Набиуллиной, да, в последние дни, и ее теоретически имевших место двух прошениях об отставке, которые не удовлетворили, уже есть инфа, судя по всему, не сильно-то ее посвящали во все эти планы.
Может быть. Тут не угадаешь, понимаешь, это мы так гадаем, что происходит. На самом деле, скорее всего, там все вообще может быть иначе как-то сделано. Но с точки зрения государства, то есть у тебя есть вот 70 триллионов, почему-то только один, то есть это там меньше одного, ну, 1.5% денег. Так скупай свои же дешевые активы, пусть они работают там на государство, приносят в будущем дивиденды стране. В принципе, это разумно. Плюс дать возможность действительно частным инвесторам, то есть обычным людям, поучаствовать, по сути, в приватизации по низким ценам. Пусть у тебя будет не только ты там свой труд дешевый продаешь, а будет доля там, в «Газпроме», в «Лукойле» или еще где-то, и ты с работы этих предприятий, там, с их станков, оборудования, продажи нефти, газа, будешь какую-то копеечку получать.
Ну и, возможно, кажется, откроешь бизнес на эти деньги, новые
кто-то
рабочие места.
Кто-то откроет бизнес, да, кто-то... Ну, я думаю, это было бы разумно.
Да.
Может быть, так и сделают, может, а может и нет. То есть и скажут, там, вот вам месяц, и только российские инвесторы работают.
Но я в последнюю очередь в это верю, что вот так людям сейчас дадут заработать на этом.
Ну, у нас, к сожалению, да, государство устроено пока так, что вот последнее, начиная с 2014 года, государство богатело стремительно. Взять вот график роста золотовалютных резервов, там просто бешеный рост. То есть государство обогащалось великолепно, а народ при этом беднел. Реальные доходы населения
падали.
Ну,
после Крым наш, с 2014 года.
Да, это тогда, но, правда, в большой степени это связано с падением там, цен на нефть, но... В целом, да, что у нас то, что благо для, как бы хорошо для государства, совсем не обязательно хорошо для народа будет. Такая проблема есть.
Кстати, о национализации ты уже затронул. То есть правительство, ну, сначала оголтелые пропагандисты начали кричать об этом, что раз уходят компании, Икея, Макдональдс и так далее, давайте у них все заберем, да. Но мне это напоминает, ну, можете забрать, конечно, но там, ну, понимая, как вы работаете вообще в целом, какие технологии управления и сколько вы крадете, ну, понятно, что там ничего толкового не будет, что, по сути, ну, по сути, это будут просто руины, да. И вот сейчас правительство, ну, типа, Путину показали проект, что мы будем не просто забирать, национализировать, а введем там внешнее управление и, возможно, никогда-нибудь вернуться, мы для них типа все сохраним, ну, чтобы там инвестиционный рейтинг страны не терять. И типа Путину якобы вот этот вот именно проект внешнее управление понравился. Что ты скажешь по поводу национализации, будут ли они делать и что на самом деле означает это якобы внешнее управление?
Смотри, Сергей, ты смотришь вот с одной стороны, я тебе с другой стороны покажу картину и как бы к чему апеллируют. И это, на мой взгляд, разумно. Другое дело, есть и минусы. Что апеллируют к тому, что куча людей сейчас останутся без работы. Вот закрывается там Икея, Макдональдс.
Ну, Макде 60 тысяч рабочих мест, 7% всеобщей ПИБ, да. России, 853 страны.
И вот сложи всех, кто уходит, это очень большая масса людей, внезапно в кризис остаются без работы, без зарплат, непонятно, что им делать, куда идти, у них там семьи. То есть и вот это реальная проблема. То есть что делать с этими людьми? Как их оставлять там без работы, куда их направлять? И с этой точки зрения действительно как бы, ну, взгляд, что как-то постараться это сохранить, хранить, это оправдано. Другое дело, что если ты национализируешь, то, ну, действительно, просто, грубо говоря, отожмешь это в пользу государства, то в будущем, ну, очень долго иностранные инвесторы будут как бы смотреть с большим опасением. Мы сейчас придем, тут вложим деньги, а у нас отнимут. Поэтому попытаться это сделать как-то более разумно, я не знаю, к чему это в итоге приведет. Подозреваю, что все равно будет многое косо-криво сделано, но с точки зрения того, что попытаться сохранить работу для людей, это, наверное, оправдано. То есть тут как бы локально это однозначно оправдано, что сейчас там спасти людям, там как-то помочь. Долгосрочно тут, конечно, вот много вопросов, как это постараться сделать так, чтобы это не выглядело, что просто вот отжали все. Поэтому как бы цель благая, реализация какая будет, ну фиг его знает. У нас как бы благими намерениями часто в не те места устроены дороги.
А не произошел ли уже грабеж западных стран тем, что сейчас все, значит, долги, ну, корпоративные, да, и государственные в том числе, Россия сказала, мы будем выплачивать строго в рублях, которые при текущей ситуации, в принципе, западным кредиторам нафиг не нужны?
Но опять же, вот я тут выступлю не то, что в позицию там, агитации за советскую власть, но какая логика, я просто постараюсь показать логику, что а с другой стороны то же самое сделали. То есть вот представь, у тебя деньги лежат там в неком банке, тебе говорят, а все, мы тебе не вернем, мы твои деньги блокируем по каким-то своим причинам. Ну то есть вот что сделали с деньгами ЦБ, с активами, ну вот ряда там ВТБ,
ну санкции на продажу золота там даже и
ну, все прочее. Ну у них просто заблокировали их счета. И, то есть, если, и, соответственно, идет вопрос, если вы нам заблокировали, почему мы должны вам же выплачивать деньги, если вы наши деньги заблокировали? То есть, и что сейчас предлагается, что мы выплатим вам в рублях, а вы, но готовы конвертировать, вы нам просто разблокируете наши деньги, и мы вам обратно деньги, ну вот, одно на другое поменяем. Ну, то есть, пока это, по крайней мере, звучит так. Опять же, вопрос в реализации. И насколько там это справедливо, наверняка кого-то несправедливо обидит, но может быть в этом своя логика есть, что там заблокировали одни деньги, здесь, соответственно, с какой стати мы должны обратно вам выплачивать. Но это я поясняю логику, то есть как это объясняется. Другое дело, что, конечно, кому-то из иностранцев, кто как бы ну, честно, условно, нормально работал, сейчас бац, и его деньги тут зависли. Это, ну, фиг его знает, как решит. Более глобально, то есть если на это смотреть, что какая идет попытка? Идет попытка России уйти от доллара. В целом это, конечно, ну, то есть как некий глобальный ход, это очень, ну, это попытка сломать вообще мироустройство за последние 50 лет. Что, потому что как жила Америка? То есть Америка печатала доллары и скупала реальные активы за напечатанные доллары. То есть ты продаешь Америке, там, большинство стран продают, там, не знаю, нефть, газ, товары, что-то еще, а они просто расплачиваются, напечатали доллары и расплатились. Особенно за 2020-2021 год они же напечатали огромные суммы, там, 6 триллионов долларов, и сейчас еще 1,5 триллиона, пользуясь событиями текущими, печатают. И, то есть им гонят реальные товары, а они в обмен на напечатанные бумажки. И эта модель работала у них великолепно. На этом поднялась Америка, то есть после там, первых двух мировых войн,
после когда Европу разбомбили. После золотого стандарта, да?
Потом, да, они в 73-74 году отказались от золотого стандарта и стали просто вот так ну, печатать деньги и скупать все. И многих это бесило, но все боялись как бы от этого отойти, потому что доллар – мировая валюта, и сейчас там две страны торгуют друг с другом, они не могут напрямую торговать. Они вынуждены сначала у Америки купить доллары и потом рассчитываться друг с другом долларами. И в этом плане это некая попытка сейчас у России отойти от доллара. Насколько удастся, непонятно, почему, ну, одна из версий, почему идет такое сильное давление со стороны США и попытка всех продавить, и в частности, вот уход компаний. Я не очень верю, что это вот такое святая поддержка просто украинского народа. Нет, в бизнесе очень прагматичные люди, они не будут просто так разбрасываться деньгами. Но идет очень сильное давление. Почему? Потому что Америка пытается не допустить того, чтобы слезли вот с этой иглы долларов. Россия пытается слезть. А если вдруг она слезет, то это прецедент для других стран. Другие скажут, слушайте, а нафига нам доллары? Мы будем напрямую торговать там как-то, используя свои валюты. То есть с этой точки зрения, то есть это некая, ну да, идет вот такая финансовая война большая.
Ну и под шумок еще ослабить, да нельзя вернуть Россию лет на 30 назад и так далее, ну, лишив, это да. Лишив экономического, там, промышленного, военного особенно потенциала. Почему и нет, да? То есть заварили кашу, почему мы не должны воспользоваться ситуацией? И, наверное, на месте Соединенных Штатов, там ты, я, любая бы крупная страна, допустим, любой какой-то лидер, он бы действовал, наверное, точно так же. Почему бы нет?
Ну, тут, конечно, если посмотреть вот так более широко, то Америка же очень активно использует такие локальные конфликты. Они постоянно ведут, ну, вот, местами разжигают такие истории. Ну, это и там и Афганистан, Сирия, Иран и прочее. То есть везде, где, особенно, да, Ирак, то, что связано с нефтью, с газом, пытаются вот таким образом свое влияние отстаивать. Здесь, вероятно, тоже, но можем только гадать.
А по поводу того, что государство сейчас, считай, побрило немножко своих же людей, да, что сейчас вклады валютные, вот если ты заметил, на прошлой неделе сильно активизировался приток валютных вкладов, да. Там пообещали 6-8% годовых в зависимости от банка, и люди понесли, скажем так, деньги, ну 6-8% годовых в валюте окей, особенно 8%. Люди понесли свои деньги в банки, потому что канал Банкста есть, ну я не люблю его там, по ряду причин, но он бодро рапортовал, что сегодня мы там миллиард долларов привлекли, там Альфа пишет, ВТБ пишет и так далее, и тут на тебе, то есть они привлекали, допустим, трехмесячные депозиты, там 8% в годовом исчислении, да, трехмесячный депозит, например, а сейчас вот ты занес деньги на депозит и не можешь, ты занес на месяц, например, либо на 3 месяца, а сейчас они закон этот всунули, что 6 месяцев, ты вот за 6 месяцев можешь снять максимум 10 тысяч долларов. а остальное в рублях. И таким образом ты фактически из-за того, что курс, ну, как бы рыночный и банковский, он все-таки чуть-чуть разный, да, как в 90-е было несколько курсов, один неофициальный, один, ну, один официальный. И таким образом они, в принципе, сейчас побреют очень много людей. То есть люди, ну, доверились там банкам, да, высоким ставкам, а сейчас они не могут свыше 10 тысяч долларов свои средства получить обратно, а в рублях их не интересует. Вот как прокомментировать эту ситуацию?
Надо разделять просто интересы государства и интересы народа. То есть государство, у него он свои задачи решает. И они часто очень слабо коррелируют с интересами людей. Вот как я сказал, то есть государство пытается сейчас уйти от валюты. И, соответственно, не дать, чтобы валюта как-то обращалась в стране. Поэтому вот они ввели такие заградительные барьеры. Ты как бы, ну вот там 10 тысяч снимай, и все. Вывести не можешь. И для населения, конечно, ну тут как бы о населении в некоторую... в меньшей степени думают. Ну, то есть глобально думают, как бы, вроде типа, чтобы вот у государства все было стабильно. Но у конкретного человека, да, к сожалению, вот так. И, но здесь, конечно, и большой вопрос вообще с будущим доллара. То есть насколько с долларом что-то можно будет делать в будущем. Я уже со все большей опаской отношусь к тому, чтобы какие-то накопления иметь дальше в валюте, в России, потому что они у тебя будут, а что с ним делать, непонятно. Потому что такими темпами мы можем прийти к тому, что ну, либо вообще запретят валюту, как было, допустим, в Советском Союзе, либо ну, разрешат, но в малых объемах и использовать особо никак не сможешь. То есть и придется как-то переходить либо на юани, как вот многие сейчас думают, что все, теперь у нас вместо долларов евро юани будут. Ну, либо в рублях. Но в рублях инфляция высокая. Так что сейчас сложная задача по сохранению денег, конечно, очень тяжелая.
Но разрешили сейчас, вчера я читал, до 5 тысяч долларов снимать вот, ну, со счетов и так далее, если нужно сотрудника отправить в командировку. Так что сейчас заметим поток командировочных, мне кажется, в близлежащие страны. Там, да, куда еще, еще выезд есть там. Грузия, Казахстан,
Киргизия. Ну, частным лицам-то тоже 10 тысяч долларов можно пока. Поэтому ну, вот десятку ты можешь снять, выехать десяткой. Потом все.
Будем раскидывать на сеть дропов. Надо, да.
Резко появится большое количество родственников. Там же на одну персону, поэтому... У меня четверо детей. Мне...
Да, повезло.
По-моему, про детей не указано. Да, можно. Четверо детей, жена, так что на шестерых мы 60 тысяч.
Бабушка, родители и так далее.
Да.
Родственники жены. Смотришь, двадцатка по 10, да, 200 тысяч долларов. Взял и выезд.
Вопрос, куда ты поедешь с ними? Да, сейчас же тоже вот те, кто за границей оказались, наши граждане, там же тоже у них там заблокировали карты, нала, видимо, не у всех нал был, и в такой ситуации непростой. Перевести им тоже непонятно как.
Да, очень непростой.
И обратно еще и вернуться. Аэрофлот-то перестал летать. Вот мне сейчас народ рассказывал, кто с Дубая летел, там цены на эконом чуть ли не под 200 тысяч стали уже, чтобы обратно хоть как-то вернуться. Ну, кому надо вернуться.
Инфляция. Твои прогнозы. То есть мой прогноз, вот, что они заявляют, там, может, 40% я читал опрос экономистов, их аналитические записки, да. Ну, кто-то прогнозирует 40% и так далее. Но, глядя на технику сейчас, я вижу, что уже там, ну, 60-100 мой прогноз по инфляции на год.
Ну, вот тут смотри. Во-первых, мы, конечно, это гадаем с текущими событиями. Кто его знает, может, у нас через месяц-два такое произойдет, что это все там цветочками покажется. Но техника все-таки это не все, то есть действительно все импортное вырастет, ну, грубо говоря, пропорционально росту курса доллара. Вот доллар вырос сейчас на 60%, был 75, стал там, ну, в текущий момент, там, не знаю, 115.
Не, ну реально 140, 120. Если купить, допустим.
Ну, да, ты его как бы купить особо не купишь, но условно такой биржевой курс пока вот ну, что-то типа 120. И примерно так же и вырастают все цены на импорт, то есть все, что привозят, вся техника, машины в основном, но внутренние цены все-таки не так растут. Ну, например, цены на ЖКХ пока не особо выросли. То есть и инфляция, она все-таки учитывает как бы совокупность цен. Мы, есть просто тут особенность нашего мозга, мы замечаем самые пики. Ну, например, что там цены на компьютеры или на смартфончики выросли там на 60%. В среднем, я думаю, что это все-таки что-то ближе там, 30, к 30% среднее будет. Ну, с учетом там цены на еду, все-таки они не так сильно вырастут. Вряд ли они вырастут там на 60%. Цены на ЖКХ и так далее. То есть то, что вот такое базовое для населения. Но надо будет смотреть, что дальше будет. То есть, насколько быстро будут восстанавливаться какие-то поставки, потому что самое опасное — это даже не сама инфляция, а дефицит. То, что вроде деньги есть, а ты вообще не можешь купить. Вот как ты рассказывал, у тебя треугольнички молока стоят, и все, у тебя там выбора на полках никакого нет. И вот это гораздо хуже, чем высокие цены, когда ты просто не можешь взять ничего. Например, большой вопрос по авто. Действительно, вот автомобили, которые завозились из Европы, как их сейчас там чинить, будут ли поставки каких-то комплектующих, которые не могут сделать у нас. Понятно, будет перестройка, сейчас экстренно будем узнавать, какие у китайцев машины, и ну, корейцы там что-то
будут поставлять. Я был в Иркутске сейчас, ездил там несколько дней, я был на очень крупной майнинговой ферме, там 50 миллионов долларов она стоит примерно, там 6,5 гектаров. И вот им сейчас в текущей ситуации, ну хорошо, потому что 3 рубля они платили за электроэнергию. В себестоимости крипты, вот они майнят биткоин, битфьюри устройствами, они достаточно эффективные. Не так энергоэффективны, как могли бы, но они очень надежны при этом. И вот в их бизнес-модели 40% себестоимости вот биткоина занимает именно электроэнергия. Сейчас она как была 3 рубля у них там для юрлиц, так она в принципе и останется. А крипта как была 40 тысяч, так и есть, только это 40 тысяч долларов. Да. Вот. И соответственно для них это выгодно. И я там ездил с директором этой фирмы, именно ну, SEO, не собственника, а SEO, нанятый директор. Я ездил на Cherry, как это, я не знаю, кто производит, но это, короче, какой-то китаец. Но она мне достаточно сильно понравилась. Там такие камеры, я не видел еще такого комплекта камер. Она обвешана там, как не знаю, как Байрактар, этот беспилотник по периметру камерами.
Скоро будем знать все марки китайского авто.
Да.
По-своему.
То есть инфляция, твой прогноз 30%.
Ну, это такая очень-очень примерная цифра, потому что все скаканет запросто вверх при дальнейшем ухудшении ситуации. Потому что мало ли еще и там Китай скажет, что а мы тоже как-то частично присоединяемся к санкциям. И уже может все резко поменяться.
Что-то они не сильно горят желанием поставлять запчасти для самолетов, уже отказались. И для автомобилей тоже отказались, вот я вчера читал.
Ну тут пока неизвестно, то есть может быть просто хотят заработать побольше, что мы сейчас попридержим, у вас со складов там за 2 месяца все уйдет, и мы вам в 2 раза более высокой цене продадим. Я не думаю, что они как-то там идут на поводу у США. Скорее, просто у них свои интересы.
Выгодно.
Китай-то вообще, ему шоколадно, они никак в этом не участвуют, не страдают особо. И наоборот, Россия вынуждена к ним повернуться, соответственно, они гораздо лучшие условия получают для торговли. То есть Китай от этого выигрывает, арабские шейхи счастливо потирают там все, что можно потереть, потому что никак их не коснулась эта военная история, а цены на нефть взлетели, они зарабатывают больше.
Давай чуть-чуть раскроем людям глаза, которые вот топят за войну. Они...
Это люди. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2. Сделать профиль. Люди. Я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт.